а мы вообще не в курсе про этих парней. То есть, чем первый такой особенный... Ну, вот, и для меня кажется, что они оба не очень, вот, честно говоря, по описанию. У них есть какие-то у обоих плюсы, но с первой, честно говоря, сомневаюсь, вообще нужен ли он мне. Второй, ну, возможно, возможно дать ему шанс, но тоже не факт.
Мне кажется, есть очень много в отношениях процессов, да, там, в рабочих, в коллегиальных, в дружеских, на вечеринках, да, при первых знакомствах, где какая-то реакция или какое-то действие не означает, что вас хотят, что с вами хотят заводить отношения, что это там с вами хотят заняться сексом, вас хотят поцеловать, вас хотят там что-то с вами сделать.
Люди, вот заметьте, что вы просто рассказываете нам о своем состоянии, но не очень заботитесь о том, что вам прилетит в ответ. То есть не определяете сами, что вы хотите это. Вот, то есть вы не заключаете с нами контракт. Вы не говорите, что, ребята, вот это. И, возможно, это такая характеристика вашей, вашего поведения.
Друзья, всем привет. Это подкаст «Три пункта. Психология и юмор», где вы, наши слушатели, задаете вопросы, а мы, ведущие гости подкаста, отвечаем на эти вопросы в формате трех пунктов, трех своих субъективных мнений.
И сегодня здесь с вами, как всегда, я, Гоша Голышев, психолог и гештальт-терапевт.
Я, Саша Гавриков, креативщик, сценарист и балагур.
И это 177-й, теперь уже точно, выпуск.
Да, в прошлый раз мы ошиблись, был 176-й, вот теперь точно нормальная, хорошая, ровная цифра.
Да, и мы решили продолжить тему молодежи. В прошлый раз мы говорили о том, как быть молодым взрослым, хотя... По вашим откликам, кажется, что это подошло разным возрастам вообще про взрослость. И сейчас мы решили про юношеские отношения. Вот про такие первые шаги в отношениях. Но опять же, когда я думал о том, какие получаются пункты, кажется, что это вообще в целом прикольная штука для разговора вообще об отношениях, но под такой призмой ваших вопросов от молодых людей.
Супер, поехали к первому вопросу.
Да.
Я напоминаю, небольшое напоминание просто, что можно подкаст поддержать, у нас есть ссылка для донатов, вот поэтому, если хотите, можно всегда поддержать нас денежкой по ссылке. Мы будем очень благодарны, и все донаты, естественно, читаем, там можно написать сообщение. Первый вопрос. Здравствуйте, дорогие Саша и Гоша. Для начала я хочу сказать огромное спасибо за этот подкаст и ваш вклад в него. Всегда помогает во всех жизненных ситуациях. Спасибо вам за обратную связь. Предыстория. Я в отношениях уже 3 года с парнем со школы, вместе с 10 класса, но он на год младше. Все всегда было хорошо. Юношеская любовь, чувства, но недавно в мою жизнь пришел еще один молодой человек. Мой бывший одноклассник, которому у меня уже были чувства в 9 классе, и у него были ко мне. Мы даже были близки несколько недель, но потом разошлись. Теперь, окончив школу, мы начали общаться как друзья, но потом я узнала, что у него очень сильные чувства ко мне, и мне он даже немного нравится. Я проанализировала и поняла, что нашла в новом молодом человеке те качества, которые не нахожу в своем парне. Мой парень ко мне относится хорошо и любит всей душой. Я испытываю чувство вины, что у меня есть небольшие чувства к другому. Теперь у меня как будто стоит выбор, с кем же быть. С новым молодым человеком, либо же остаться со своим парнем, и чувства к другому пройдут. Парня своего люблю, но у нас, как у всех, есть проблемы в отношениях, в которых я еще полностью не разобралась. Может быть, не зря говорят, любовь живет 3 года, потому что именно сейчас у нас начались проблемы в отношениях. Но я осознаю, что чаще всего это идеи от меня, так как я была в депрессии из-за смерти моего отца в прошлом году и смерти моей второй мамы, тети, 3 месяца спустя после смерти отца. Из-за этого упала самооценка и появилось много проблем с самой собой. Так вот вопрос, как понять свои чувства и кто действительно нравится? Как понять себя в этой ситуации, когда стоит выбор между 2 мужчинами и нормально ли это, когда ты в отношениях, но у тебя есть симпатия и чувство к другому? Извините, что такой большой вопрос. Надеюсь, что все написала понятно. И заранее большое спасибо, что выбрали, отвечаете на мой вопрос.
Да.
Написано понятно, что, да, пришлось исправлять немножечко.
Тебе, когда ты читал?
Ну, Да, ты же видишь пунктуацию. Простите, пожалуйста, я при прочтении, я постараюсь подготовиться к вопросам, но при прочтении иногда очень сложно бывает соблюдать интонацию, когда нет пунктуации от слова совсем. Вот, это про понятность вопроса. Комментарий просто.
Да, вы просили обратной связи, вот вам Саша ее и дал. Ну, в общем-то, сразу анонсирую, в третьем пункте поговорим об этапах развития пары, но немножко нестандартно. Вот, я думаю, все эти этапы где-то так или иначе слышали многие люди. Вот это в третьем пункте. А в первых двух я предлагаю немножко вообще обсудить ситуацию. Вот, честно говоря, первое, что в тексте я не понял, чем самооценка зависит от вот этих переживаний, связанных с потерей отца, с какими-то... Вот с депрессией, ну вот непонятно, с депрессией от потери отца для меня не очень ясно, вообще нет связи логичной, если посмотреть, но, наверное, что-то обострилось, стал такой фон, где вы, может быть, почувствовали отсутствие поддержки, либо отсутствие близкого человека, и вам, скорее, видимо, было тяжело, я не очень понял, как повлияло на самооценку, но вот...
А можно я прокомментирую? Ну, давай. Какую я логику увидел, что, типа, вот у меня там, условно, умер отец, да, у меня умерла тетя, возможно, со мной что-то не так, и поэтому мои близкие родственники умирают. Ну, то есть, у меня, ну, там, мысли такие были, честно говоря, когда у меня умирали родственники, да, то есть это такое может проскакивать. Слушай, ну, это был какой? Ну, мне кажется, мне было там около в районе 20-21. Да, вот так же примерно. То есть, ну, и такие, знаешь, типа мысли, они проскакивают, ну, когда ты начинаешь объяснять причину себе, да, почему так случилось. Может быть, типа я какой-то не такой, может быть, что-то со мной там, а-ля проклятый или что-то такое, вот.
Ну, да, тут какая-то такая поиск причин, следствий, там, где их может не быть.
Это, наверное, да.
Ну, хорошо, может быть, я не с того не начал, просто вот как будто это называлось одной из причин того, что наша слушательница думает о прекращении отношений и о том, что парень как-то, может быть, с ним стоит завершиться. Ну, вот я пока вот эту связь не очень распознал, если вы спрашиваете про понятность для меня, но еще, если продолжать дальше, про какие-то факты, которые вы называете, мне вот интересным показался момент, что в описании я не очень понял, есть ли для вас разница. Вот есть один парень, с которым вы уже 3 года вместе, у вас 3 года есть отношения, то есть вы прошли определенный, ну, хотя бы временной путь. Я не знаю, что там по поводу эмоциональности, событий, качества этих отношений, но временной путь точно очень длинный. И какой-то вот там... парень, которого вы знаете как одноклассника, когда-то давно, вот, ну, то есть, по сути дела, в отношениях вы его не знаете, то есть он вообще непонятно кто, вот, но в описании нашей слушательницы как будто бы, ну, есть один ухажер и есть второй ухажер, вот, есть один вариант мужчины, есть второй, как будто вот нету...
То есть они как будто равнозначные, ты имеешь в виду здесь, да,
да, да.
Равнозначные, типа, отношения и с тем, и с тем.
Да, да, и знаешь, бывает вот когда, вот, наверное, для меня более знакомая ситуация, когда пишут или вот, говорят о том, что вот у меня есть отношения, и вдруг мне кто-то понравился, и мне так жаль, вот эти отношения, в них так много вложилось, но я не понимаю, что мне с этими чувствами возникшими делать, либо наоборот, меня вот эти отношения уже начали доставать, я уже периодически, вот, и тут вот как раз, может быть, возник новый вариант. Ну, то есть, вот здесь для меня тоже не очень понятно, чем тот парень новый такой притягательный, то есть какими-то качествами, но по большому счету наверняка в нем нету тех качеств, которые есть в вашем парне, то есть там какие-то более классные качества для партнера, то есть здесь для меня не очень ясно, либо просто это новизна некоторая, либо есть какое-то качество главное, что вы цените в мужчинах, и в нем вот оно есть, а в вашем, ну, нету, то есть вот здесь для меня неясность, я к чему делаю такие акценты, потому что видно, что наша слушательница правда в такой какой-то растерянности, но и спрашивает даже, как бы мы решились. Но решение это принимать вам в любом случае, а мы вообще не в курсе про этих парней. То есть чем первый такой особенный... Ну, вот, и для меня кажется, что они оба не очень, вот честно говоря, по описанию. У них есть какие-то у обоих плюсы, но с первой, честно говоря, сомневаюсь вообще, нужен ли он мне. Второй, ну, возможно, возможно дать ему шанс, но тоже не факт. И тогда вопрос, что можете ли вы вообще не выбирать пока, а как-то присматриваться к ним обоим. Может быть, вообще не выбирать обоих, а думать про какие-то новые отношения, где будет более явное какое-то желание ваше. Вот. Может быть, выбор, потому что в любом случае подразумевает некоторую потерю. Вот. И кажется, что вы пока не готовы кого-то терять. Вот.
Вот, а можно я, Гош, да, у меня просто есть гипотеза фантазийная, прям вот максимальная. Я просто подумал, продолжение, да, там, к твоим словам о потере, я подумал, что, ну, на фоне вот там смерти, да, отца, и, возможно, да, то есть здесь есть такое предложение, теперь, окончив школу, мы начали общаться как друзья, но потом я узнала, что у него очень сильное чувство ко мне. Это про второго ухажера, да, который там в девятом классе были чувства у него. И я подумал, что как будто бы не захотелось, знаешь, второго отвергать, потому что если я там не проявлю какую-то ответную симпатию, если я что-то не скажу этому мужчине, я почему говорю мужчине, потому что я хочу, типа, обратиться, знаешь, как будто я не успела сказать что-то отцу, а-ля. И если я не отвечу взаимностью этому человеку, то с ним, типа, что-то случится. Это вообще гипотеза фантазийная, как бы, но, знаешь, потому что она описывает очень сильное чувство, и он мне даже немного нравится. То есть как будто сначала она узнала про его чувства, а потом так и поняла, что он как будто бы мне он, ну, вроде бы нравится. Ну, вот я так посмотрел на него, ну, вроде... Да-да-да. Я, короче, подумал, что если она не ответит вот этому второму ухажеру, то что-то может случиться такое, что она потом пожалеет, что не ответила ему взаимностью. Вот я про что.
Хорошо, ну да, да. И вообще, ну, тут правда интересно, что трехлетние отношения могут стоять вровень с парнем, который немного нравится. Вот мне вот это тоже интересно. Понятно, что в этих отношениях что-то не то, но вот мне вот из этого описания вот такие вопросы возникли. Может, они вам тоже помогут продвинуться в этом своем размышлении. Второй пункт короткий. Я подумал про себя, только переложил это, заменил девушку на парня. Вот, я подумал, что в 17 лет парня выбирают по принципу «кто не самый дурачок». Вот, из числа тех, кто мне нравится. Вот, часто. Вот, то есть из тех 5 парней, которых я в жизни видела. Вот, а потом вот появляются еще какие-то парни. Ну, я вот почему придумал, потому что про себя. То есть, ну, действительно, вот ранние влюбленности, мне кажется, они же проводятся достаточно из ограниченного круга знакомств. То есть там есть одноклассники и ребята с секции, да, то есть вот я вспоминаю себя, ну кто там, кто-то, девчонки какие-то во дворе, девчонки какие-то да, там есть классные, но я выбираю, потому что, ну, вот она самая подходящая, самая мне нравящаяся, либо там самая для меня, ну, знаешь, такой вариант, я могу с ней встречаться.
То есть
вот.
В 17 лет ты не мог воспользоваться фразой «можно всех посмотреть», да?
Конечно. Во-первых, да. Во-вторых, ну просто круг социальный, круг знакомств. А потом институт, там новые люди. А потом, ну вот расширение круга знакомств еще. И ты замечаешь разных. Вот и действительно, вот когда наш слушатель говорит, нормально ли, что нравится еще, мне кажется, вообще в любых отношениях нормально, что возникает чувство. Мы в выпуске с Алены Свервы про любовь и ненависть в отношениях про это говорили, что даже после в разных возрастах нормально. И на разном этапе развития отношений. Это нормально, что чувства к другому могут проявиться. Вопрос, как мы с ними обходимся и что мы с этим делаем. Если у нас какие-то еще варианты...
совершаем, да.
Да, если у нас какие-то еще варианты обхождения своей влюбленностью, кроме как романтическая связь. Вот. Но вот мне кажется, в юношестве этого еще более нормально, потому что ты видел ограниченное количество вариантов для партнеров, а потом это все круг расширяется, и ты действительно задумываешься. Это правда, юношескую любовь принести, мне кажется, сложнее, вот, потому что она может быть действительно такой сильной и устойчивой, вот, а может быть просто, ну, мы сошлись по какой-то причине, потому что как-то вот мы сидели рядом, много разговаривали, у нас появилась какая-то симпатия друг к другу. Вот, мы начали встречаться, а потом смотрю, а там еще есть какие-то классные ребята с какими-то качествами, которых у меня нет. Я думаю, так я вообще, ну вот, это мой какой-то опыт, я его просто предлагаю слушательнице. Мне кажется, это как, знаешь, ты жил в деревне, потом кто-то там встречался с какой-то девчонкой, а потом выехал в большой город и офигел. Вот. Угу. И тут, конечно, совершенно нормально, что вы в растерянности.
Ну, там, да, там точно выбор, с кем завести отношения, больше, да.
Угу. Да. Угу. Вот, это такой второй пункт. А третий, обещанный, про этапы развития пары. Давайте так.
Так.
Первый такой, они по-разному называются, но первый этап, он описывается примерно похоже, что это любовь, симпатия, слияние, это вообще мы единое целое. Прекрасный такой важный этап, когда мы максимально поглощены партнером, наше внимание все на него, нам классно, и это, опять же, повторюсь, очень важный и нужный этап. Дальше партнеры могут двигаться несинхронно. И вот, возможно, в вашем случае вы, кстати, на втором или третьем этапе развития пары. И с первого этапа иногда пары выходят совершенно в разных таких моментах. Вот, например, один застревает, а второй уже готов двигаться дальше к дифференциации, и тогда рождается вот этот конфликт, что один говорит: «Я хочу быть все время с ней или с ним», а второй говорит: «Слушай, ну мне хочется встретиться с друзьями, мне хочется заняться чем-то отдельным от тебя, мне хочется еще там куда-то съездить, куда ты не любишь». Вот. И тогда один очень расстраивается, это там физически больно, что второй отделяется, и вот эта несинхронность сложна. Вот. А кто-то иногда застревает на этом этапе слияния и не хочет никуда двигаться. Вот там пары говорят: мы единое целое, мы вместе, мы самые лучшие, главные и так далее. Вот. И потом и пытаются игнорировать некоторую скуку, некоторое снижение интереса, в том числе сексуального. Типа, нет, вот это, опять же, продолжаю рассказывать, что я пересматриваю «Друзей». И там Моника с Рэйчел, если кто-то смотрел этот сериал, очень переживают, что у Фиби с ее парнем, которые встретились 2 недели назад, отношения жарче, чем у них, которые встречаются уже год. Что те постоянно обнимаются, да, целуются, да. А они, значит, делают это только, когда остаются наедине и не демонстрируют свои чувства прилюдно. И вот они пытаются вести себя так же, как пара, которая познакомилась 2 недели назад. В общем, это достаточно забавно, когда пара пытается игнорировать то, что, ну, в целом они уже готовы отделяться, и даже появляются какие-то интересы, и главное, появляется ощущение, что, ну, достаточно. Вот, либо наоборот, бывают такие пары, которые зависимы друг от друга на фоне агрессии, то есть серии «ненавижу, но жить без него не могу». Вот. И вот они постоянно срутся, у них много конфликтов, много притеснений отношений, они не приходят на вечеринки, потому что срутся вместе, они там, ну, в общем... И их отношения...
Ой, я даже знаю таких, Гоша.
Да, и они не прекращают отношения, потому что они, у них вечная такая итальянская семья,
прислящие
постоянно,
да, да,
отношения.
Санта-Барбара.
И они все время вот на этом держатся, и у них выходит из слияния, не могут друг от друга отделиться, не могут позволить другому уйти, потому что если он уходит, то конфликта не будет. Вот, пытаются удержать, в общем, друг друга конфликтом. Вот, и дальше наступает второй этап, он логичный совершенно, про дифференциацию. То есть я уже замечаю, что мой партнер оказывается не самый умный, может быть, он говорит вместо «надеть» «одеть» или наоборот, он, может быть, какие-то вещи вообще не знает, элементарные для меня, он оказывается не самый смелый, вот, я уже видела, как собака залаяла, и он за мою спину спрятался, вот, она оказывается не самый добрый, я уже видел, когда я там что-то там не подарил ей подарок, или на какую-нибудь там нашу трехмесячную годовщину, она меня чуть не сожрала. Вот, я уже видел, как она злится. Вот, в общем, партнер снимается с пьедестала, появляются какие-то воспоминания о том, что были еще вещи, которые мне тоже люблю, которые мне тоже важны, я хочу их продолжать, и появляется вот это сомнение, а любовь ли это? И это хорошее сомнение, потому что я же жил как-то без этого партнера, я жил свои 20-30 лет, мне нормально, я существовал, я развивался, у меня было много чего интересного, потом я встретил классного человека, но вдруг я вижу, что, ну, он обычный, ну, в смысле, человек-человек, не человека-бог. И я такой думаю, а может быть, надо мне продолжать? Либо все-таки в нем есть для меня ценность, ценность есть в наших отношениях, и я, тем не менее, хочу. Хотя вижу, что он не человек, а Бог, а человек, а человек. Я могу жить без него, у меня много других интересов, но, тем не менее, классно быть с ним. Вот все равно здорово. Угу. И вот это такое хорошее сомнение, которое неизбежно когда-то появится. Его, опять же, можно игнорировать, но оно неизбежно появится когда-то. И как раз это важное ощущение, что я без своего партнера могу. И вот эта вот распространенная фраза: мы можем быть отдельными друг от друга, но вместе мы создаем все равно прикольные ощущения, прикольные впечатления, прикольную жизнь друг для друга. Вот, да, я могу быть один, да, я иногда хочу быть один.
Но вместе тоже хорошо, да.
Да, и вот это вот обычно к этому приходит чуть позже, но на этапе дифференциации, на втором этапе об этом задумываются, начинают об этом размышлять, иногда разговаривают друг с другом, иногда с психологом или с друзьями, либо с собой наедине. Вот, а дальше наступает третий этап, это этап личного развития такого, когда люди все-таки принимают решение, что да, они будут продолжать, но уже приоритет не только развитие пары, и даже не столько развитие пары, сколько самореализация. Мне вообще-то надо держать себя в форме, ходить куда-то на тренировки, мне вообще-то надо еще зарабатывать, у нас там планы какие-то были, кажется, там на какую-то совместную поездку, откуда я деньги возьму, вот, ну и так далее. То есть появляются вещи, может быть, и для отношений, но в том числе и для развития. Я вообще-то хочу там, куда-то пойти учиться, либо что-то делать еще. Вот. И после этого этапа, когда пара... ну, вот уже насамореализовывалась и поняла, что, может быть, и получила удовольствие от автономности, наступает четвертый этап, вот он там новой взаимности, когда люди, по сути дела, переживают новое сближение, уже более глубокое, такой второй медовый месяц, и уже наслаждаются вот этой зависимостью друг от друга и в то же время понимают, что автономность никуда не девается. Вот. И почему я все это рассказывал? Потому что, возможно, «Любовь живет 3 года» — это такая ненаучная концепция, придуманная писателем. Вот. Но она строится на том, что второй и третий этапы происходят где-то после первого года отношений, плюс-минус.
Uh-huh, uh-huh.
И приходится как раз-то на 1.5, на 2, на 3 года. И дальше, по идее... Ну, опять же, это все слоги условные, там очень много факторов, которые влияют, и когда пара съехалась, или она вообще не съехалась.
Ну, конечно, да, мне кажется, в каждой паре сугубо индивидуально вообще проходит это все.
Да, там какой возраст, потому что там 30-летние после 3 лет уже точно планируют там какие-то новые совместные покупки, проекты детей и так далее, ну, что-то из этого. А 20-летние у них другой этап в жизни, вот они таких серьезных планов могут не строить. Вот, но, в общем, возможно, у вас просто кризис, связанный с этим. Вот. Но будете продолжать в паре быть или нет, конечно, вот загадка интересная.
Поехали ко второму вопросу?
Да.
Привет, Гоша и Саша. Впервые задаю вопрос здесь. Я девушка, мне 20 лет, так получилось, что все близкие подруги в окружении старше меня, по совместительству коллеги по работе, 26-30 лет, уже состоявшиеся семейные ребята. Девочки моего возраста, одногруппницы, тоже все состоят в отношениях. Меня очень задевают любые разговоры про отношения. Были очень некомфортные отношения в 16, и после них к парням как отрезало. Хочу отношений, так как понимаю, что не хватает тепла, пытаюсь их создать, но все не складывается. В жизни никто не знакомится. Сидела в Тиндере, даже ходила на встречи, но там были больше кринж встречи. Хожу в зал, в зале тоже никто не знакомится. Здесь смайлик очень ржущий стоит. Иногда чувствую себя просто некрасивой или же неинтересной, хотя сама вижу в зеркале симпатичную и занятную девушку. Счастливые разговоры в компаниях на тему их парней меня бесят. Мне говорят, что еще рано, но все, кто это говорит, встречаются со своим молодым человеком, мужем, чуть ли не с 17 лет. Боюсь, что так ни с кем и не начну длительные отношения. Что делать с этими мыслями? И главное, как не беситься, что все вокруг в отношениях? Вот такой вопрос.
Отличный вопрос.
Маленький комментарий, эффект от вопроса. Очень много слова «отношения».
Сколько можно, да?
Но, не, я просто, это, знаешь, это подтверждение про зацикленность слушательницы, mm-hmm. да, типа вот, то есть что здесь, я бы, честно говоря, посчитал бы потом, сколько слова «отношения» здесь прозвучало в вопросе.
Кто посчитал, пишите в комментариях.
Да.
Но вот в целом на поверхности лежит, что ее это бесит, потому что у нее этого нет. Это понятно. Но вот что интересно, я предлагаю, Саша, нам с тобой поразгонять сейчас, может быть, эту тему. Вообще, что ей эти отношения дадут? Какую ценность? Почему у нее такая жажда? Что ей так не имется без отношений? Вот как ты думаешь, почему может людям прям капец как хотеться, прям я не могу как хочу? Вот как ты думаешь, почему, может быть, свой опыт из наблюдений жизненных?
Что именно?
Почему очень хочется отношений? Вот почему люди прям говорят, я терпеть не могу, прям хочу их?
Ну, Гош, я не знаю, это вопрос не ко мне. Ну, мне никогда не хотелось сильно отношений. Ну, как бы они возникали сами собой. Ты не тому адресату задаешь вопрос. Вот, можешь спросить сам себя и...
Отлично. Ну, давай я предложу тогда вариант.
Почему тебе так хотелось отношений, Гош, постоянно?
Хорошо. Я, да, давай предложу. Допустим, нам пишет слушательница, хочется тепла. И я предположу, что, ну, что можно иметь под теплом? Хочется, чтобы кто-то разделял мои жизненные переживания. Вот очень хочется, чтобы был какой-то поверенный человек, с которым я мог сесть и вот действительно такое обсудить такие очень интимные, может быть, какие-то вещи, которые меня волнуют в жизни. Вот. И тогда, если отношения очень нужны за этим, то опять же стоит отметить, что это не обязательно относится к романтическим отношениям. И даже иногда в романтических отношениях этого нет в должной степени, ну, в той, которой хочется. То есть какие-то вещи ты не можешь обсудить с партнером. Ну, или там он говорит: слушай, ну нет, это я вот что-то. Ну, партнер не любит обсуждать эту тему, там, которая вас волнует. Допустим, иногда часто партнеры обижаются, что их второй половинке неинтересно слушать, что они там на работе переживают, либо неинтересно слушать, как они переживают, как они выглядят, например, да, то есть какие-то темы вдруг сложны для партнера, то есть это не обязательно бывает в должной, в желаемой мере в отношениях, вот, но точно бывает в дружеских, например.
Ну и в тех же самых рабочих, да, с коллегой обсудить, что нас не устраивает.
Да, да, вот, даже в рабочем, может быть. Второе, может быть, что хотеться, хочется секса. Вообще просто я не могу, чувствую одиночество, хочу вот прям заниматься сексом, тактилка, чтобы меня целовали. Но это тоже вот вопрос. Это не обязательно про романтические отношения.
Чтобы было тепло, но немножко по-другому.
Да, да. Вот. Либо, например, хочется, чтобы был некоторый статус. Да, вот чтобы я был статус, что у меня есть вот партнер. Вот
то есть у всех есть партнер, а у меня нет партнера. И тогда, если у меня появится партнер, я тоже буду вот полноценным членом группы а-ля, да?
Да, на меня будут, да, или так, либо на меня будут смотреть как на взрослого или там успешного какого-то человека. Вот, и тогда вот вопрос, могут ли вас в группе принимать, либо считать взрослый успешный за счет разных других ваших характеристик, ваших проявлений и так далее. То есть вот здесь...
Как будто, да, есть сейчас как будто критерий, что мы дружим только при наличии парня.
Да, но такого критерия вы точно не называете. То есть вам это семейные ребята не говорят. То есть это есть некоторое либо ваше внутреннее самоощущение, либо какая-то... Вы это чувствуете подспудно как-то. Вот они на вас посматривают как на младшенькую, потому что у вас нет отношений. Вот, и так далее. Вот, в общем, интересно вопрос, я три варианта предложил, что же такое за вами имеется, что вы прям жаждете? Потому что действительно слово «отношения» звучало много. Вот, это первый пункт. Второй пункт, я думаю, что, как мне кажется, что в этом случае страдает ваше самоуважение. Нет партнера, так. Я не очень уважаю себя, как человека, который не может чего-то себе обеспечить в жизни. И вот здесь немножко как будто бы мне странно было, потому что я думаю, что такое повальное ощущение, что если у меня есть отношения, я классный, оно чуть, уже волна эта схлынула. Вот сейчас, может быть, даже как-то наоборот. Но вот продолжая первый пункт, интересно, на чем ваше самоуважение строится? Вот можете ли вы себя уважать, вообще не имея чего-то конкретно в вашей жизни. Допустим, можете ли вы себя уважать, если у вас нету своей квартиры? Можете ли вы себя уважать, если у вас нету, не знаю, там, автограф Арианы. Можете ли вы себя уважать, если у вас нету парня? Вот. Ну, то есть,
личного начал... кабинета на Wildberries, да, типа?
Да, да,
такой
да.
Критерий, да, Гош? Я понял.
Вот, ну, то есть на чем, интересно, строится ваше самоуважение, и как вы вообще относитесь к тому, что вот у вас есть там 6 пунктов, на чем строится ваше самоуважение, либо 136, и вдруг вы замечаете, что каких-то важных пунктов нет. В этот момент ваше самоуважение рушится, либо шатается, либо что с вами происходит. Вот. У меня, знаешь, бывает такое гиперболизирование, на чем-то акцентуация, такой акцент. Все, у меня вылез прыщ посередине лба, теперь мне нельзя на людях показаться, потому что они будут думать, что я какое-то неухаживающее за собой чмо. Все, самоуважение порушено, и невозможно привиться из-за
прыща. Одним прыщом, да?
Да, да, да. Ну, потому что в этот момент это, на этом все сконцентрировано. Вот, и так далее. То есть иногда вот бывают, правда, интересные штуки с самоуважением, когда они вдруг распадаются с чего-то, ну, например...
Совершенно незначительного, да? Как, ну,
ну
со
да,
стороны,
либо,
если посмотреть.
Либо одного, да, да, да. Да.
Угу.
Вот, а третий пункт...
Слушай, я подумал, можно я поддержу вот как бы твою мысль немножко с другой стороны? Я подумал, что, ну, вообще-то здесь у слушательницы, ну, так она описывает, да, судя по вопросу, у нее есть работа, у нее, наверное, есть какое-то обучение, она ходит в зал, у нее есть какие-то встречи с друзьями, с подругами, то есть очень много времени как будто бы, ну, занято, понимаешь, типа в течение, там, недели, да, грубо говоря, там, понедельник работа, учеба, вторник там зал встречи с подругами, среда там что-то еще. Я думаю, ну, насколько отношения впишутся, типа, в такой график, то есть есть же сейчас куча другой деятельности, как будто бы, в которой есть куча других отношений. Вот. И, опять же, вот в тему самоуважения, ну, я думаю, что есть много чем уважать себя, ну, за что? Потому что, ну, некоторые люди в 20 лет не работают, некоторые люди в 20 лет не ходят в зал, там, некоторые люди, да, там, в 20 лет что-то еще не делают, то, что делаете вы. Вот, я про это.
Ну, да. Ну, и вообще вот эта вот идея, что если ко мне не подходит, то вы сами ее вроде бы опровергаете, но, правда, то, что не подходит и не знакомится, это... очень распространенная ситуация. Она вообще может быть не связана с вами, ну и так далее, так далее.
Ну, вообще давайте начнем с того, что это стрёмно. Вернее, не стрёмно, а страшно. Ну, подходить, познакомиться к незнакомому человеку. Ну, ты представляешь, да, сколько нужно смелости? Ну, и точно там не каждый на это способен. Вот, поэтому я думаю, что...
Да.
А третий, мне кажется, как со стороны там мужчин, так и со стороны девушек. Ну, я имею в виду, что... Точно не все способны на это.
Да, что сами не подходите? Вам вообще кто-то нравится? Знаешь, да, то есть, ну, слушайте, кстати, не говорит, что ей кто-то нравится, что я вот смотрю, и вот этот парень бы вот бы подошел. А вам кто-то нравится вообще?
Да,
но,
да.
Еще вот третий пункт. Если предполагать, что для нашей слушательницы наличие партнера — это некоторая такая социально значимая вещь, как некоторый статус, то, ну, вообще, кто же захочет быть атрибутом? Я атрибут, знаешь, атрибут важный для человека. Не партнер, а атрибут. Вот. В этом смысле еще вот здесь такая, мне кажется, может быть, скользкая тема. Но это фантазия, правда. Вот такие три идеи.
Да. Супер, поехали к третьему вопросу. Он коротенький достаточно. Я в отношениях. Мне 22 года, ему 16. Но я считаю, что мой психологический возраст 16 лет. Я инфантильный человек. Имеет ли значение психологический возраст при выборе партнера? Или же стоит опираться только на возраст, указанный в паспорте? Очень интересный вопрос. Гош, а сразу можно я тебе уточняющий вопрос? Есть ли понятие вообще определения психологического возраста?
Слушай, хороший вопрос, я его слышал, безусловно. Я не знаю, кстати, насколько это научная концепция, но вообще, да, есть какие-то вещи описываемые. Ну, допустим, вот когда дети приходят в школу, есть тестирование, определяющее в том числе психологическую готовность. Вот, поэтому вот прям психологический возраст я... ты меня застал врасплох, то есть я точно слышал такое, точно, мне кажется, в институтах это говорили, но я не знаю никаких исследований, ничего про это. Вот, но наверное, вот что под этим имеет в виду в основном люди, что есть кто-то, какой-то образ себя, который ощущается как на какой-то возраст. Это такое субъективное ощущение себя. То есть у меня есть такой критерий, что там люди в 25 должны знать, чем нужно заниматься в жизни, хотя это вообще часто в большом количестве не так. Люди в 25 должны уже иметь какой-то опыт серьезных отношений, например. И тогда я, смотря на это, такой думаю, ну, мой психологический возраст явно не на это, потому что мне еще на скейте кататься и вот у мамы стрелять сотку. Вот точно, наверное, мой психологический возраст на поменьше. Но вот это все-таки, как мне кажется, такое субъективное ощущение своего собственного образа и сопоставление с какими-то общепринятыми стандартами, критериями и так далее. Вот.
Но супер, спасибо, да.
Имеется в виду, что как люди это воспринимают в бытовом плане. Я вот, опять же, не готов к вопросу о психологических стандартах, но здесь, мне кажется, это не так важно, потому что точно наша слушательница вот, описывает просто самоощущение. Вот, что...
Да, я просто про то, что типа, здесь, знаешь, как будто у меня вот ощущение из вопроса, что психологический возраст описывается, и сразу за ним идет типа инфантильный человек. То есть психологический возраст описывается, как будто я не взрослый человек. Вот в таком, типа, знаешь, смысле я поэтому только спрашиваю. Вот, потому что следом за этим идет термин такой «я инфантильный человек».
Ну да, и вопрос такой, такой с подвохом.
Да-да-да.
Имеет ли значение психологический возраст при выборе партнера? И тут же нам предлагается второй вариант ответа. Или же стоит опираться только на возраст, указанный в паспорте?
Угу.
Вот. Но мне кажется, что наша слушательница для себя сама знает ответ, а нам как будто бы немножко предлагает...
встать на ее сторону.
Либо да, либо поспорить. Но мне кажется, что ей это не важно, раз она уже встречается с этим парнем. То есть она говорит, у нас есть отношения. Вот, то есть она для себя приняла решение, что можно. Вот, но что-то сомневается. Вот, как будто она немножко нас так спрашивает, то ли чтобы поддержать свою уверенность, то ли чтобы поддержать свои сомнения. Вот.
Ну, просто я, знаешь, что представляю, что если заменить цифры, там, добавить к 22 годам еще 10, а у 16 уменьшить на парочку лет, то будет вопрос звучать довольно странно.
Да, но здесь, ну, понятно, что ты имеешь в виду. Да, вот, то есть первый пункт про то, что как будто наша слушательница все-таки знает, уже решила. Вот, но у нее есть некоторые опасения, и я не понимаю, кстати, вот... Переходя во второй пункт, что вот не знаю, чьи это опасения. То ли это, может быть, опасения каких-то друзей, то ли это опасения чьих-то родителей, возможно. Вот. То ли это она в глубине души думает, что ей эта разница самой не нравится. То есть она, может быть, и хотела, чтобы этому парню было бы побольше. Ну да, он ей понравился, да, у них отношения, но, честно говоря, хотела бы, чтобы он уже был студентом. Вот. То есть но она почему-то не может это признать, сказать, слушайте, влюбилась 16-летнего парня, мне вот, конечно, то, что ему 16, капец, блин, я думаю, чё, куда я попала? Но что ж поделать? Вот, и поэтому
слушай,
она
у меня есть история.
Честно, да, вот я договорю буквально.
Давай,
поэтому
давай,
она как бы себя немного осуждает, вот эту такую свою часть, которая решилась вступить в отношения. Вот, внутри себя. И как бы вот спрашивает нашего мнения. Вот, то есть, может быть, правда им никто и не говорит. Там ни родители, ни друзья. Может, это внутреннее ее ощущение, что что-то не так. Вот, да. Давай историю.
Короче, я, когда мне было, наверное, лет 20, может, 19 или 20 лет, я познакомился в центре, где-то на Охотном ряду, я познакомился с девочкой. Мы там сходили на пару свиданий, она сказала, что ей 18, и потом выяснилось, спустя полтора месяца, ну, у нас ничего не было, как бы, это, знаешь, такие, ну, как бы, ранние молодого взрослого отношения, вот, когда только-только там спустя, ну, какое-то время, да, там вы начинаете сближаться. И когда, и она скрыла от меня, что ей 16 лет, и когда я узнал об этом, ну, причем, ну, узнал довольно в честном разговоре. Вот, я тут же расстался, потому что, ну, его нахуй, простите.
Ну да, тут, видишь, еще такой гендерный аспект социально приемлемый. Вот, Вот, ну а третий пункт, слушайте, ну, вопрос такой короткий, ответ короткий. Все-таки жизнеспособность отношений любых показывает время, показывают некоторые проживание совместной жизни. Вот, и поэтому, ну вот, если отвечать на ваш вопрос еще, то вы повстречаетесь, посмотрите, вот, потому что желание иметь раз и навсегда отношения, либо не иметь отношений с человеком, это, ну, такой, это невозможно. То есть вот мы...
Не константа, короче, да? Она может измениться.
Да, вот, ну, сейчас вам кажется вот так. У вас, но у вас есть сомнения, и здорово, что вы про них знаете. Но пока этих сомнений недостаточно, чтобы принимать решение.
Закончить отношения.
Мне кажется, здесь важно просто не обманывать себя, не обманывать партнера, вот как-то в этом всем быть. Но действительно, это не просто, когда вы уже заканчиваете институт, а он заканчивает школу, даже, может, не заканчивает, но в каком-то там классе учится. Ну, в общем...
Особенно, если вы его учительница еще, да?
Да, надеюсь, что это не так. Вот. Потому что у нас как раз следующий вопрос про отношения с вышестоящими по иерархии.
Да, да. Гош, супер пункт. Переходим к четвертому вопросу. Здравствуйте. Огромное спасибо вам за подкаст. Вы лучшие. Итак, я девушка. Был опыт отношений с парнями, но давно поняла, что влечет меня и к своему полу тоже. Влюбилась в преподавательницу. Напрямую об этом не говорила. Более того, в какой-то момент начала ее избегать. Доходило до того, что проще было не смотреть, обходить стороной и не здороваться. Мне начало казаться, и тут стоит уточнить, что она человек яркий, эмоциональный. Плюс начала делать это практически сразу после нашего знакомства. Я на втором курсе, преподает она у нашей группы с самого начала. Что она сама ко мне неравнодушна. Такую возможность я допускаю, потому что подтверждение этому есть весомые. Но чем больше я радовалась ее активности, тем больше начинала убегать. Доходило до того, что несколько раз она пыталась до меня дотронуться, а я просто уклонялась. Она меня спрашивала неоднократно, почему я так реагирую, но все происходило, все это исключительно в аудитории во время пары, что для меня точно не является комфортной зоной для подобных обсуждений. В какой-то момент прошла очень неоднозначная реакция с ее стороны. Она сказала, что я неинтересна ей как личность во время того, как высказывалась по поводу моей пугливости. Было это год назад. Как понимаете, после данного происшествия мы все так же взаимодействуем в рамках учебного процесса. Большую часть времени я ее просто игнорировала, потому что расценила такую характеристику как крайне для себя нежелательную, но после оттаяла снова, ведь она все так же продолжала демонстрировать свое ко мне расположение и давать неоднозначные намеки. Сейчас я бегаю от нее и переживаю меньше, но конкретики все еще нет. Чувства никуда не уходят, иногда есть необходимость смещать фокус внимания на другие сферы, чтобы поддерживать баланс, потому что залипаю в несуществующих отношениях. Я не могу довериться в условиях отсутствия открытого разговора, даже если она тоже на что-то намекает, так как боюсь отказа и последствий, связанных с ним в рамках учебного заведения, уходить из которого я не планирую, особенно по этой причине. Конечно, не могу сказать, что пишу из состояния кризиса, мне наоборот легче выстраивать эту цепочку уже сейчас, когда в общении все в принципе нормализовалось, но отмечаю со своей стороны качели, когда я то эмоционально наполнена, то внутри себя посылаю все к черту. Обычно это связано с какими-то мелкими ситуациями, в которых я не нахожу подтверждения ее расположения ко мне. Понимаю, что перетягиваю одеяло на себя и где-то не даю человеку просто быть и жить своей жизнью. Но в отсутствии желаемых откровений довольствоваться остается той глубиной, что есть сейчас, что меня не совсем устраивает. Перечитала и думаю теперь о своем желании усидеть на двух стульях, что немного расстраивает, ведь я также допускаю и наличие страхов у объекта моей симпатии, но где-то фантазирую и о возможных манипуляциях и игре с ее стороны. Спасибо, что прочли, хотелось бы послушать ваши мысли по поводу всего этого.
Да, вопроса нет. Я вас все-таки призываю как-то нас ориентировать, чтобы вам было бы важно вот для всех наших слушателей, потому что иногда, когда нету вопроса, либо нету конкретного акцента. Ребята, могли бы вы рассказать, что вы думаете о какого-то утверждения, предложения? То сложновато. Но вообще вот, почему я вообще этот вопрос предложил выпуск, потому что, несмотря на то, что в нем есть сплошные фантазии, на мой взгляд, предположение, не подтвержденное вторым участником вот этой истории. Но, тем не менее, в юношеском возрасте, мне кажется, часто встречаются фантазийные отношения, когда я полностью уже в отношениях, я уже давно в отношениях с этим человеком, второй человек.
Может, он быть, вообще не в курсе, да.
Может, он подозревает, но явно он в этом не участвует. Да. Вот. Поэтому это вопрос выпуски. Наверное, первый пункт, что мутить неравные отношения фигово. Вот, это сложно. Угу. Вы отчасти пишете, почему сложно, потому что это может повлиять на ваше обучение, это может повлиять на ее карьеру. Это вообще иерархически сложно, потому что есть неравный брак. Это значит, что одного больше возможностей, другой более зависимый. Это сложно с точки зрения... самых бытовых вещей, и главное, что это сложно с точки зрения вот просто, что один априори слабее. Вот. А партнеры, вот на то и называются партнеры, конечно, бывают браки, где один явно меньше, чем другой, но здесь еще это подкрепляется не только возрастом, но еще и социальным статусом, и еще более того, что социальный статус в одной среде. То есть бывает, что я работаю строителем, а она владельца компании. Ну, хотя бы мы компании другой.
В разных сферах, да.
Да. Вот это хоть как-то. А здесь вообще все, скажем так, в одном флаконе.
Слушай, Гоша, можно я немножко так поразбиваю фантазии в своей мысли? Я подумал, что, здесь как будто бы все описание со стороны слушательницы, то есть, там непонятно, то есть описываются какие-то реакции со стороны преподавательницы, но, опять же, мне все это кажется фантазиями слушательницы.
Точно возможно.
Я просто хочу немножко, мне кажется, вернуть слушателей, наверное, вот так в реальность, если там, и начать с таких фактов. Если девушка напилась, и она проявляет какую-то симпатию, флиртует с вами, это не значит, что она хочет заниматься с вами сексом. Если преподаватель прикасается к вам, это не значит, что он хочет вас, и он готов с вами заводить отношения. Если там кто-то с вами флиртует на работе, это не значит, что он планирует с вами там какие-то отношения заводить, и там вы ему нравитесь, он вас любит и тому что-то подобное. То есть, мне кажется, есть очень много в отношениях процессов, да, там в рабочих, коллегиальных, в дружеских, на вечеринках, да, при первых знакомствах, где какая-то реакция или какое-то действие не означает, что вас хотят, что с вами хотят заводить отношения, что это там с вами хотят заняться сексом, вас хотят поцеловать, вас хотят там что-то с вами сделать. В общем, немножко как бы хочу, знаешь, такую реальность добавить, то есть и напомнить просто об этой важной мысли.
Великолепный, Саш, второй пункт. Я добавлю лишь одну шутку, еще одну шутку. Первую шутку вы знаете, что секс не повод для знакомства. То есть даже если у вас был секс, то это тоже не значит, что человек с вами хочет отношений.
Да.
Вот. А вторая шутка заключается в том, что, конечно, вот фантазировать о том, что не подтверждено в реальности, это хорошо для там мастурбации, для какого-то возбуждения, реализации возбуждения, но никак не помогает реальным отношениям. Вот. А третий пункт у меня такой, что если пытаться это немножко интерпретировать, то часто, мне кажется, желание заводить отношения с партнером, который круче, это собственное желание, компенсация своего желания быть больше, быть всемогущим, обладать большими ресурсами, которых у меня сейчас нет, то есть такая чистая проекция.
Я хочу быть условно как преподаватель, да? Ролевая модель.
Так как я таким не могу быть, я его захватываю в свою систему. Вот, и теперь я тоже, соответственно, за счет этого раздуваюсь, за счет этого становлюсь больше. Вот.
Прикольно. Я настолько, крутая, что могу заводить отношения с преподавателем, да? Ты вот это имеешь в виду?
Да. То есть с помощью вот этого действия, с помощью этих отношений я сам обогащаюсь. Вот. Но потому что у меня у самого есть потребность такая. Я сам хочу вырасти, я сам хочу быть больше, я сам хочу обладать ресурсами, я сам хочу выглядеть круче, я сам хочу быть более привлекательным, свободным, независимым, и все, что там можно быть. Все?
Супер. Поехали к пятому вопросу. Здравствуйте. Есть проблема в отношениях меня и единственного родителя, мамы. Мне 20 лет, живем вместе, и из-за расписания в высшем учебном заведении нет возможности съехать. Да и у меня сложилось впечатление, что она не готова меня отпустить. Хотя часто об этом говорит, но когда дело доходит до серьезных разговоров, всегда дает заднюю. Ну так вот, нахожусь в отношениях уже второй год, и моя вторая половинка наотрез отказывается как-то взаимодействовать и видеться с моей матерью. Я понимаю и принимаю это, но сам родитель в это же время начинает ставить мне условия по типу: «Если ты станешь жить с ней, то никакой семьи у тебя не будет. Я сделаю все, чтобы никто из родных с тобой не общался, и сама забуду тебя навсегда». Если честно, эта ситуация убивает меня уже много месяцев. Я совсем не знаю, что делать и как поступить.
Да, в первом пункте я просто единственное хочу заметить, что я так и не понял, какой гендер нам пишет. Вот, и я, исходя из этого, не очень понимаю, что там на самом деле, чем так сильно вызван протест мамы. Вот, возможно, ну, в общем...
Слушай, может быть, дело в этом, да.
Мне не ясно. Вот, второй пункт уже по делу. Я думаю, что часто, как родители, ну, у каждого, мне кажется, человека, даже вот так я прям увеличиваю свое мнение, у каждого человека родители что-то не поддерживают. Вот, то есть все родители что-то не поддерживают когда-то хотя бы в поведении, в выборах, в решениях, в жизни
своих
их детей. Как и наоборот. Вот. И что ж теперь поделать? Вот. Вас не поддерживает, вот, допустим, ваши отношения. Вот. Uh-huh. И в этом смысле что можно посоветовать? Ну, действительно постараться вместе с родителем разграничить отношения с родителями и их отношения к партнеру. Вот, то есть, действительно, я остаюсь твоей дочерью, мама. Ты, вот, я хотел поддерживать наши детско-родительские отношения. К сожалению, там, моя личная жизнь тебе не нравится, но я понимаю, услышала, аргументы поняла, твои сомнения мне ясны. Вот, но я хочу оставаться в своем выборе.
Оставаться с партнером, да. Угу.
Да, ты, конечно, можешь пытаться сделать все, что тебе хочется, я буду тебе не могу тебе запретить, вот что-то, против чего-то я буду протестовать, вот, сопротивляться тебе, но вот там наши детско-родительские вещи там какие-то мне все равно важно продолжать, надеюсь, тебе тоже. Ну, что-то вроде этого. Вот, а третий пункт, вот наш слушательница говорит о том, что, или слушатель говорит о том, что вот как-то очень для него болезненно, мы живем вместе, но мне кажется, что, правда, вы еще сами не можете решить, вот, потому что вы еще достаточно малы, и вам очень сложно участвовать в этом конфликте. Вот, мне кажется, это просто факт, про себя важно сказать, и важно знать, что действительно я еще сильно зависим от мамы, сильно зависим от ее влияния, сильно зависим от родственников, потому что мы не знаем, что там на самом деле, финансово они зависят, эмоционально они зависят, не знаю, еще как-то, что у меня маловато ресурсов, чтобы ей противостоять, и мне нужна какая-то поддержка. Я не вывожу сам, мне сложно тут, то есть либо идти как-то пытаться с мамой договориться, чтобы она не обрушила весь свой гнев, либо там как-то усиливать свою автономность, если вы как-то вот хотите в эту сторону двигаться. Ну, то есть, ну, сейчас, мне кажется, важно признать, что вы пока, видимо, не обладаете достаточным чем-то, чтобы вот это осталось для вас незамеченным, либо легко переносимым. Вот, но все-таки вот ваш возраст подразумевает, что вы пока, ну, правда, маловаты, чтобы такой агрессии противостоять, и вам нужно как-то ее идти на мировую, не знаю, получать ресурсы со стороны друзей, других родственников, еще кого-то. Но вам, правда, тяжело. То есть это слишком для вас. Вы не готовы вот это too much. Потому что понятно, что там 30-летний, ну, не нравится партнер родителям, ну, не нравится, да. Ну, ребят, ну, все. Вот и все. Вопрос, ну, как бы только жаль, печально или злит это может быть. Ну, все, там ограничится чувствами.
Да-да-да, здесь я как будто, я продолжу просто, как будто вот эта еще там формулировка, да, которую говорит мама, она еще больше утяжеляет вот эту зависимость, да, то есть как будто бы если я буду продолжать встречаться, то мама может еще что-то сделать такое, что не позволит мне там, да, съехать или как-то развиваться, ну там, то есть, ну, конечно, такая открытая как будто бы манипуляция, знаешь, такая, хотя нет, не манипуляция, а прямая,
прямая угроза.
Прямая, да. Угроза.
Да, да.
Да, поэтому тяжело поддержки слушателю или слушательнице, да, здесь хочется высказать.
Да,
к следующему вопросу?
Да, следующий вопрос. Я просто тоже говорю, что вот мы его взяли в выпуск, чтобы, наверное, мы не дадим полноценные развернутые три пункта, потому что кажется, так, что это выходит за рамки нашей компетенции. Но мы его озвучим, скажем, наверное, небольшую обратную связь. Вот, но вот как пример того, что, правда, некоторые вопросы мы не можем рассмотреть, потому что это находится за гранью психологии и юмора, вот.
Да, он достаточно интимный такой, скажем так.
Ну да.
Здравствуйте, меня зовут Катя, мне 21 год, не могу лишиться девственности 16 лет. Первый молодой человек, с которым была попытка секса, на меня давил, говорил, что хочет и очень расстраивался, что у нас не получается. А у меня как будто бы там стена была, никак, ни в каких позах ничего не выходило. С тем мальчиком были очень сложные отношения, он от меня уходил к бывшей, потом возвращался, люблю-не люблю, потрепал нервы знатно. Школа закончилась, я уже институт заканчиваю, состою в отношениях 2 года с молодым человеком. У нас очень доверительные и близкие отношения. Я чувствую его любовь, знаю, что он меня не осуждает и не давит на меня. Тоже ничего не получается. Сначала у меня был азарт и желание. Первый год отношений мы пытались, пробовали. К слову, это первый молодой человек, с которым я по-настоящему смогла расслабиться и получить оргазм. Но сейчас сил и желания уже нет. Из прогресса мою стену удалось сломать пальцами. У нас есть фингеринг, от которого я получаю удовольствие. Но от малейшей мысли о члене, о том, что он может в меня проникнуть, мне страшно и больно. Все попытки полового акта заканчивались слезами. Это в голове сильно закрепилось, и теперь я просто этого избегаю. Даже если вижу, что мой молодой человек хочет проявить ко мне ласку, мне кажется, что он хочет со мной заняться сексом, а я этого не хочу. В последние разы, когда мы пробовали, меня всю трясло, мышцы ног напрягались, я вообще не могла расслабиться. Дыхательные практики, разговоры, долгие прелюдии, алкоголь, чтобы расслабиться. Все способы мной испробованы. Много всего в голове. Мама говорила, что сексом надо заниматься со своим мужем. Рассказывала, как ее изнасиловали в подростковом возрасте. А с моим первым молодым человеком отчим даже проводил беседу, мол, не надо с моей падчерицей заниматься сексом, она маленькая. Мне 16, ему 17. Это я еще молчу про моменты, когда мама читала мои переписки, в которых я рассказывал подруге про мой петинг с мальчиком 17, и как она меня стыдила, найдя на матрасе пятна. Она думала, что я там занималась сексом. Короче, меня запугали в свое время страшно. Мама перенесла все свои страхи на меня, и теперь я с ними мучаюсь. Прекрасно осознаю, что то мамин опыт, а это мой, но ничего не могу с собой поделать. Чувствую, как мои отношения с нынешним парнем портятся. Чувствую, что отдаляюсь, не хочу ему ничего объяснять в сотый раз, что дело не в нем, а в моей голове. Просто устала от постоянных мыслей о том, что у меня никогда не получится лишиться девственности и полноценно получать удовольствие от секса. А секс – очень важная часть отношений, как ни крути. Особенно сложно, если один хочет часто, а второй не хочет совсем. У нас так. Раньше мне было хотя бы приятно целоваться и заниматься петингом. Сейчас я даже не мастурбирую уже в течение 2 месяцев. Я в отчаянии. Ощущение, что я сломана. Мои мысли блокируют тело. Я это ясно чувствую и очень переживаю. Очень люблю своего парня. Очень хочу, как и все молодые ребята, кайфовать и получать удовольствие от жизни во всех ее проявлениях. Не знаю, как мне быть. Спасибо за ответ. Вот такой вопрос.
Да, и знаешь, когда этот вопрос я начинал читать, я думал, ну, в целом это, возможно, действительно такие психологические моменты, надо просто поглубже разобраться с историей, просто с телесными ощущениями, там телесно-ориентированная терапия, либо терапия травмы, либо там действительно это вопрос сексологии, но чем дальше я читал, я замечал, что симптомы, которые наша слушательница описывает, достаточно сильные, прям, то есть сильные спазмы мышц, то есть прям сильные физические симптомы, то есть это, знаешь, вот я что-то очень сильно волнуюсь, либо я боюсь, и у меня там, не знаю, ну, мне проще...
Сжимаются кулаки.
Да,
ну,
либо
условно,
у меня там,
да?
там нарушение эрекции, то есть я, мое возбуждение нестабильно. Вот, то есть это окей, но когда там есть так, описание таких сильных физических симптомов, то это уже, мне кажется, вопрос, что нужно подкопить ресурсов, и, ну, я имею в виду, там, финансовых, может быть, они у вас есть, и действительно окружить себя взрослыми, потому что вы пишете, что очень было такое окружение враждебное к сексуальной сфере, враждебное к проявлениям телесной близости. Вот, возможно, это действительно один из факторов. Но также это уже явно симптоматика, которая ушла из... психо в соматику. То есть кажется, что там уже очень много соматики. То есть то, что, чем должны заниматься врачи, а не, не психологи. То есть психологи как поддерживающие, мне кажется, здесь вещи возможны. Но мне кажется, что здесь еще и соматика достаточно сильно проявляется. И поэтому вот действительно окружить себя поддерживающими взрослыми врачами, вот прям поработать на это, найти там, хорошего терапевта, я думаю, хорошего гинеколога. Вот, и, может быть, там, хорошего врача-психотерапевта. Ну вот, надо подумать. Но точно я бы... Мне хочется вот эту девушку как-то поддержать именно взрослыми фигурами, но людьми, которые рассмотрят ее вопросы и соматического характера. Вот, потому что думаю, что здесь уже есть... Ну, в этом есть много ресурсов. Вот. Ну, наверное, так. А так, конечно, очень хочется вас поддержать. Также, ну, правда, хочется отметить, что вы уже столько много сделали, что, кажется, ваши отношения
столько,
с парнем...
Столько, да, попыток. Да, да,
да, да. Достаточно вербализованы. Интересно, все-таки я не понял, какие переживания у вас, обсуждали ли вы с ним свое... ухудшение, как он на это реагирует, что он вам говорит в ответ, да, ну, там, снижение своего либидо, своего желания, и вот тут вы пишете последние два месяца, там, замечаю, что такой откат происходит. Вот, очень надеюсь, что действительно у вас есть еще поддерживающие люди, вас это, конечно, но я, правда, как немного ипохондрик, но, я думаю, в пределах нормы, считаю, что врачи прекрасные люди. Вот, и стоит найти своих врачей, и правда, думаю, что вот, вот эта взрослая забота, взрослое выслушание, взрослая поддержка от специалистов, она будет важна. Вот.
Супер, да, ну вот такой пункт, но как бы один, да, большой, да.
Да, да, но мне просто кажется, что нам правда присылают иногда вопросы, и я понимаю, что я очень хочется как-то отреагировать, потому что нам люди писали в надежде, вот, но я понимаю, что мы не можем, ну, потому что здесь очень хрупко и очень, мне кажется, много нюансов, которые
мы
просто будем не ответить, как будто уже нельзя,
а много отвечать не можно. Да. Нельзя, да, да тоже да, нельзя.
Не,
да.
Не полезно, как мне кажется, да.
К следующему вопросу. Да. Здравствуйте, буду очень рад попасть в ваш выпуск. Надеюсь, заметьте вопрос. Мне 21 год, и у меня, на мой взгляд, большая проблема. Патовая ситуация. За все время у меня было 4 девушки. С одной из них я был вместе 2 года. Закончились все отношения тем, что девушки мне изменяли и уходили к другому, наврав мне выдуманные причины. И это сильно сказалось на моем здоровье, как физическом, так и эмоциональном. Было 2 попытки суицида, работал с психологом, но это не уходит. Я не могу доверять теперь вообще девушкам, никаким словам, действиям и времени. А как строить отношения, если ты вообще не можешь доверить свои чувства после такого бэкграунда? Сам я никогда не был абьюзером, умел разговаривать, вкладываться, выручать в трудную минуту, быть рядом и дарить ласку, ну, вы поняли. Мое сердце разбито, потерял веру в любовь, но очень хочется, чтобы у меня была семья, отношения и близкий человек рядом. По скриптум. В детстве у меня не было любви, было много жести, абьюза, сейчас все мои родители умерли и родственников нет. Одиноко. Вот такой вопрос.
Да, кстати, вот опять это не вопрос, а история.
Ну, да, такая история, да.
Вот, действительно, вот это по скриптум, что человек в таком юном возрасте остался один, без родственников, это достаточно сложная, ну, непростая ситуация, мне кажется, просто с осознаванием своего места в мире, то есть как будто бы я могу рассчитывать только на дружеские, коллегиальные, романтические связи для того, чтобы меня кто-то мог поддержать. То есть на родственные связи я не могу опираться, потому что их нет. Это, конечно, непросто. Но я все-таки вот хочу отметить тоже на этом примере, что люди, вот заметьте, что вы просто рассказываете нам о своем состоянии, но не очень заботитесь о том, что вам прилетит в ответ. То есть не определяете сами, что вы хотите это. Вот, то есть вы не заключаете с нами контракт. Вы не говорите, что, ребята, так. Вот это. И, возможно, это такая характеристика вашего поведения. Что не только с нами это проявляется, что вы просто сказали человеку что-то, но ни о чем не договорились, ничего не попросили, никакого пожелания не высказали, не сориентировали человека о том, как ему с вами обращаться. Вот, и такие вот истории без вопроса, без всяких комментариев, меня вот вызывает вопрос всегда, а только ли с нами человек так делает? Либо вот просто... Это такой нулевой пункт, наверное.
Вот. Гоша, у меня есть мысль, можно я тоже?
Да, конечно.
Так вкину. Я просто подумал, что очень много, как будто бы, то есть 21 год, но очень много событий случилось. То есть они, знаешь, как здесь описывается, все каким-то быстрым темпом. Вот у меня было 4 девушки, с одной из них был я 2 года. Все закончились отношения, там, здоровье ухудшилось, физическое, эмоциональное. Там, работал с психологом, было 2 попытки. Короче, как будто бы все это случилось, у меня вот ощущение, за 15 лет, знаешь, типа вот куча-куча всего. Но здесь как будто это происходит очень быстро все. И вот опять же, там, работал с психологом, там, не могу доверять девушкам, там, в детстве тоже куча всего произошло. И я как будто бы слушатель, вот у меня ощущение, да, слушатель как будто торопится все исправить. Но мне кажется, ну, так не бывает. Не знаю, по крайней мере, из личного опыта. То есть исправляется все постепенно. Исправляется как будто бы все постепенно. Ну, то есть здесь сказано, там, в прошедшем времени я работал с психологом, и у меня вопрос, продолжаете ли вы работать сейчас?
Ну, то есть, продолжалась там, работа, да.
Да, сколько продолжалась работа. Ну, там, а есть ли люди сейчас, которым вы можете довериться? Может быть, какие-то взрослые, может быть, коллеги, там, друзья какие-то, да? То есть, ну, есть ли еще, там, помимо отношений с девушками, помимо семьи, есть ли еще какие-то люди, с которыми можно поговорить, поделиться, там, проводить время, да? То есть, ну, как бы расширить немножко вот это поле. И у меня прям... Не знаю, у меня ощущение, мне захотелось притормозить, знаешь, снизить темп вот этого всего. Я читал вопрос, и я думаю, вау, так, дайте-ка я паузу сделаю, знаете, и типа тормозну. То есть ну, вот очень как будто бы много всего насыщенно друг за другом идет. И вот у меня ощущение, ну, не пожелание, наверное, какое-то такое желание, да, возникает из вопроса, что, ну, слушатель, как будто бы слушателю, наверное, нужно замедлиться и так, ага, ну, вот сейчас надо работать с психологом, мне важно там поддержать свое эмоциональное здоровье, да, восстановиться, как-то проработать там все мои истории отношений, может быть, поработать про семью, да, потом, что мне важно еще.
Там еще потери случились.
Мне важно там позаботиться, да, о физическом здоровье, там, я понимаю, что хочу улучшить свой рацион питания, что я могу для этого сделать, и поступательно тоже шагами, типа, это делать, но как будто сразу исправить все, но невозможно, вот я читаю, и как будто здесь столько всего надо исправлять, и исправлять как будто хочется, там, из вопроса слушательницы за короткий срок.
Круто, я поддерживаю полностью, я действительно тоже задумался о том, что где уместились 4 отношений. Да, когда, допустим, да, если человек начал встречаться там в 13 лет, да, ну что-то такое, то все равно 4 отношений за 7 лет, это, ну, честно говоря, дофига.
Это супер много, да.
А если позже, то вообще, а как вы отходили, ну, в общем, да. Я тут поддержу, наверное, дополню твой пункт, это отличный пункт, на самом деле можно на этом заканчивать, но я поддержу еще вот этот твой пункт тем, что из рекомендаций у меня тоже записано «строить отношения с людьми». Не романтические, а просто строить отношения с людьми, с мужчинами и женщинами, старше и младше, получать от них обратную связь, наблюдать себя, замечать, какие люди нравятся, что с какими людьми сложно, как-то с этим работать, наблюдать какие-то свои сложности в отношениях. И вот построение отношений, накапливание разного опыта отношений, там, сложного, позитивного, радостного, вопросительного. Вот это, мне кажется, то, что вам сейчас очень поможет. И да, романтические отношения — это, мне кажется, знаешь, немножко левел следующий.
Да-да-да. То есть сначала как будто хочется сначала просто с людьми, знаешь, выстраивать отношения, а потом уже переходить как будто на следующий этап.
Да, и когда вы замечаете, что вы, оказывается, нравитесь людям разного возраста, разного пола, вы будете замечать, что кто-то к вам с большей агрессией, претензиями, кто-то замечает в вас разные качества.
С большим интересом каким-то.
Да, вот. Как-то будет поспокойнее, что вы нравитесь вообще людям, не в романтическом плане, а просто, вот, что они вот что-то вас поддерживают, как-то вас хвалят, как-то вы через них можете замечать какие-то, может быть, и свои сложности, и решать их. Вот. И тогда не будет возникать вопроса, что, а может быть, меня никто не полюбит, меня никто не выберет. Вот. Потому что меня выбирают. Просто там романтические отношения вот в этом моменте сложновато. Вот. Ну, как-то так. Вот. А второй пункт у меня про то, что очевидно, что вы на них сильно злитесь. И вот ваши суицидальные попытки, это понятное дело, что агрессия на них, а завернутая на себя. Здесь, пожалуйста, как-то будьте к себе внимательны и не допускайте этого, да. Не допускайте такой аутоагрессии сильной. Вот, действительно очень много аффекта, когда кто-то изменяет, когда кто-то расстается с вами, это злит. Вот, ну, пожалуйста, будьте к себе внимательнее и так далее. Вот, но все-таки мне важно обратить внимание и на то, что вы пишете, что у вас был очень сложный опыт в детстве, вот, такого абьюза. И сами вы вообще вот, видимо, тоже описываете себя как человек, который анти вот эти вот родители, анти вот эти вот детские опыты. Вы там и слушаете, и разговаривать умеете, и выручать трудные минуты, и быть рядом, ласки и так далее. Вот. И тогда вот правда кажется, что вот вы вообще ни при чем. Вот. Но все-таки интересно, чтобы, опять же, как вы описываете то, свой вклад в какие-то эти отношения. Вот. Может быть, вы, ну, я так предположу, может быть, вы как-то были невнимательны к себе и за старанием быть полезными, там, желаемыми для другого, вот как-то пропускали свои желания. И вот эта недосказанность в отношениях вызывала, там, не знаю, скрытую вину у партнера, и он таким образом там уходил от вас. Ну, я вот сейчас просто, это гипотеза с неба звездочета. Но вот просто интересно, что вы пишете, вот в детстве у меня был жесть-абьюз, я вообще анти-жесть-абьюз, а наоборот, но вот какого-то хрена от меня уходит. Может быть, тоже мне надо жесть-абьюз? Но вот мне кажется, что вот здесь вот важно посмотреть, а все-таки, ну, то ли вы действительно так как-то выбирали таких партнеров, которые не рассчитывали на какие-то серьезные отношения и вообще там совершенно у них другие ценности. Вот. То ли все-таки как-то вот интересно, что какой ваш вклад в этот момент, может, вам удастся заметить и как-то это с кем-то обсудить, мне кажется. Ну и третий пункт просто классический. Вспомню выпуск с Никитой и Грузовиком. Послушайте его давно, если не слушали. Кажется, что правда, вы сами... У вас сейчас сложный период жизни, и то, что, Саш, ты сказал, что, очевидно, вам важно продолжать иметь поддерживающие...
Со специалистом, да.
Отношения с специалистом, да.
Ну что, все вопросы, Гош? Я тогда в формальной части... Нас можно слушать на iTunes подкастах в России, Spotify вне России, Яндекс.Музыка, YouTube, Google подкасты пока еще, наверное, можно, платформа Mave, CastBox. Заходите на сайт 3пункта.com, задавайте вопросы, ваши вопросы в будущие выпуски. Простите, да, уже что-то у меня с дикцией. Вот, и, конечно же, подписывайтесь на наши социальные сети, Instagram, Telegram. Вот, и спасибо, что послушали выпуск, как всегда. Всем хорошего настроения. Это был 177-й выпуск, без ошибок, молодости, как в прошлом выпуске.
Да. Наверное, так можем анонсировать, что выпуски про молодежь, про юноши мы на время приостанавливаем. Вот, да. Но было прикольно прикоснуться к вопросам Ну, безусловно, мы будем рассматривать вопросы разных возрастов, но имеется в виду, что так да, концентрировано, следующий
на эту возрастную категорию такой, да. Всем спасибо, всем хорошего воскресенья, всем пока.
Пока.